Князь Андрей подбежал к ее двери. Крик замолк, но послышался другой крик, крик ребенка. «Зачем принесли туда ребенка?» – подумал в первую секунду князь Андрей. «Ребенок? Какой? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?» Когда он вдруг понял все радостное значение этого крика, слезы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Лев Толстой. «Война и мир».
О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курицына.
В самом начале «Войны и мира» Пьер Безухов посещает подряд два светских мероприятия. Сначала он на вечере у Анны Павловны Шерер, и потом через короткую паузу той же ночью он едет на вечеринку к Анатолию Курагину. Там, как вы помните, медведь, несчастное дрессированное животное, которое становится жертвой молодецкой удали. Хорошенько выпив, Пьер, Долгов и Анатолий берут этого медведя, едут с ним по городу, а еще через какое-то время выясняется, что они привязали его к квартальному, это младший полицейский чин, и бросили плавать в речку. В речку-мойку. Разразился скандал, кого-то выслали, кого-то вообще в солдаты, как Долгова. Но сейчас не люди меня интересуют, а медведь. Ой, даже и не медведь, а просто обстоятельства его появления.
Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина, и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышалась возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя.
То есть сам медведь уже несколько позже, а сначала первым делом закадровый звук медведя. Собственно, за кадром и все происшествие с квартальным. Мы этого не видим, только позже нам другие персонажи «Войны и мира» рассказывают, что произошло. Собственно, кадра не было, когда привязывали медведя к человеку. Это происходило в другом месте, в другое время. А вот первый пример, да, медведь где-то рядом. Он в соседней комнате. Голос медведя звучит, а самого медведя не видно. Князь Андрей приезжает в Лысые горы, в родной дом. Сестры Марии не видит, но слышит клавикорды, которые в ее исполнении ждаются из-под двери. Сама княжна говорила с отцом о своем потенциальном замужестве с Анатолием Курагиным. Отец все, конечно, без нее решил, но делает вид, что она должна принять решение. И вот она уже из кабинета вышла, а мы слышим крики «Да или нет? Да или нет? Да или нет?» Не получилось у меня солидно. Ну уж как получилось, не буду перекрикивать. Смысл ясен. Мы опять слышим голос, а самого отца старого князя не видим. Николай Ростов приехал в отпуск, все выбежали его встречать, закричали, обняли, расцеловали, нет только матери, он оглядывается, и вот, и следующим кадром мы не мать еще видим, а слышим за дверью ее шаги. Опять Николай возвращается домой, на этот раз после чудовищного проигрыша Долохову. 32 тысячи рублей он проиграл, несусветная сумма, близко к разорению для большой семьи. И вот он возвращается домой, смотрит на руки матери, которая раскладывает карты, слышит из зала смех, веселые голоса, там уговаривают Наташу спеть. И Николай был бы счастлив, наверное, оказаться сейчас там, на той стороне кадра, но ему не до пения, надо как-то рассказать отцу о проигрыше. Я не буду все время это сопровождать свои примеры психологическим комментарием. Важен сам факт, что слышно что-то, то, чего непосредственно не видно. Николай Ростов ищет царя. Это уже на войне, конечно, дело происходит. Хочет передать ему бумагу от Денисова, своего друга. Заглядывает в припощенную царя избу и видит, как там одевается человек, видимо, адъютант. И этот человек разговаривает с кем-то, находящимся в другой комнате. И, соответственно, мы не видим второго источника голоса. Вот знаменитейшая сцена, ключевая. Князь Андрей ночует в Отрадном, в имении Ростовых, и подслушивает ночью в открытое окно голоса Наташи и Сони.
Все затихло и окаменело, как и луна, ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» – послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня!» – сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь этакой прелестной ночи никогда не бывало!» Соня неохотно что-то отвечала. «Нет, ну ты посмотри, что за луна! Ах, какая прелесть! Ты поди сюда, душенька, голубушка, ну поди сюда. Ну, видишь?»
Два женские голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то. Через какое-то время князь Андрей и Наташа снова встречаются на балу. И вот он уже каждый день у них в гостях. Семья ждет, что он сделает предложение. И вдруг он перестал ездить. Он пропал. Слово «ездить» тогда в этом смысле употреблю. «Ездит», значит, постоянно появляется, чего-то хочет. И Наташа изнывает, не понимая, что происходит, и вдруг слышит передние шаги и его голос. Снова Николай Ростов приехал из армии наводить дома порядок. А сейчас стареет, управляющий распоясался, и вот Николай этого управляющего бьет, кричит «неблагодарная тварь, изрублю собаку». Но мы только слышим, что он это кричит, а не видим. Опять же, все действие происходит за кадром. После сцены охоты Николай и Наташа заехали к дядюшке в гости, и дверь им отворяет босая девка, что ясно по звуку ног из-за двери. Княжна Марья с ужасом слышит из-за двери голос француза Метивье, старого князя своего отца, который счел Метивье шпионом и сейчас его выгоняет, обзывая последними словами. Два раза подряд я сказал из-за двери. Правильно, теоретически из-за двери, но править бесполезно. В следующий раз все равно я совершу какую-нибудь другую ошибку. Так что уж пусть будет как есть. Снова Ростовы в театре идут по коридору бенуара, а из-за притворенных дверей уже слышатся звуки музыки. Очень редко сейчас, честно говоря, бывает в опере автор этого подкаста. Да и филармонии тоже так его жизнь складывается. Но волшебное это чувство он помнит и лелеет. Звуки музыки из-за двери. Шасть туда, там на сцене изумруды, слоны ходят. Крокодилы, сельфиды, розы то ли белые, то ли красные. Три апельсина, звезды, космос, луна. Эх! Князь Андрей приезжает в квартиру генерала Бениксена и слышит из двери военные споры по-немецки и по-французски. Княжна Марья долго сидит ночью у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к говору мужиков, которых, понятно, не видно. Бородинское сражение. Князь Андрей руководит полком несколько часов до начала схватки. Такая цитата. «Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания, собирался отпустить их. И вдруг из сарая послушался знакомый пришепетывающий голос. «Ке дьябле!» — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то. Голос снова появляется раньше человека. Человек в данном случае Пьер. В следующей главе, опять же, из-за сарая раздаются сначала звуки копыт трех лошадей, а потом голоса немцев Фольксвагена и Клаузевица, которые обсуждают, что войну следует перенести в пространство. Князь Андрей умирает, слышит через сени звуки сверчка, слышит, как шелестят по столу тараканы, как толстая муха бьется в изголовье. Только слышит он всех этих существ. Физически их не видит, и мы их тоже не видим. Может, муха там и не толстая была, откуда нам знать? Много я вам привел примеров, а выписано у меня их еще больше. То есть для войны и мира это конструктивный принцип. Все время герои, ну а вместе с героем, соответственно, и читатели, слышат закадровые голоса. В принципе, оно ведь примерно так и в жизни. Вот я сейчас сижу за столом, справа от меня окно, и периодически с улицы доносятся какие-то звуки. То машины проедет, то окошко взмякнет, человеческие, понятно, голоса. А слева от меня не так далеко дверь, которая ведет в коридор многоквартирного дома. И вот не так давно, пару минут назад, по коридору пробежал человек, судя по всему, ребенок. И, возможно, даже я знаю, какой именно ребенок. Да и когда я не в квартире, не в замкнутом пространстве, на улице, тоже я большинство звуков слышу, не видя при этом их источники. Что-то гудит, шумит, шуршит за спиной, сбоку и так далее. Несколько лет назад я читал лекцию о войне и мире в библиотеке в Екатеринбурге и рассказывал как раз всю эту историю с кадровыми звуками. И помню, как один из руководящих сотрудников библиотеки после лекции именно на этот момент обратил особое внимание, говоря, что действительно ведь я никогда не думал, или там не думал в скобках, что большую часть информации о жизни подведомственного мне коллектива я получаю именно проходя по коридорам и даже не прислушиваясь, а просто доносится эта информация из слепых зон. То есть, да, в жизни такого часто, но ведь мы прекрасно знаем, что жизнь устроена, не может быть устроена так же, как книжка. Они из разного материала, у них разная структура. В жизни, допустим, человек постоянно, не знаю, почесывается, покашливает, прикасается. Вот сейчас я за нос себя зачем-то потрогал, совершает огромное нелепое количество, нелепое с практической точки зрения, мелких движений. Но мало кто из писателей тянет это в литературу. И также в случае с «Войной и миром» и закадровым голосом. Нет книжек, в которых этот вполне известный всем жизненный феномен настолько бы часто отображался. И более того, у Толстого упор все время как раз на ситуации не то чтобы со спины кого-то окликнули, когда можно повернуться и окликающего углядеть, а именно из-за закрытой двери, из другой комнаты, из другого какого-то пространства. Автор будто бы подчеркивает, что источник голоса находится не здесь, что в другом месте происходит какая-то жизнь. И это, видимо, связано не только с его тяга к реализму, поскольку, повторяю, никаким реализмом всю реальность не обухватишь, и из нее до своего реализма тот или иной реалист все равно выбирает те детали, что ему ближе. Что-то есть важное в структуре сознания самого Толстого, что он именно к этим эпизодам столь внимателен, не со спины голос, а из закрытого помещения. Или, например, из какой-то недоступной глазу темноты. Нельзя просто обернуться и все увидеть. И прежде чем предположить, с чем это может быть связано, я приведу еще один пример типичных конструкций Толстого. Очень часто повторяется один и тот же тип движения. Кто-то или что-то следует в одном направлении на разных скоростях. Кто-то кого-то обгоняет. Анна Михайловна и Пьер подобрались в огромный дом умирающего графа Безухова. Это начало романа. Пьер еще не получил наследство, неизвестно все, что с ним будет. И вот Анна Михайловна Друбецкая, его проводник, мифологический проводник. И они идут по коридорам темным этого огромного дома. И их обгоняет горничная, которая несет графин на подносе. Дополнительно тут волнует этот графин, вода, какой-то архетипический трюк. Ну, бог с ней, с водой. Но в эту сторону я сейчас учекать не буду. И попрошу мне поверить на слово, что таких сцен, когда кто-то кого-то обгоняет... Ладно, несколько примеров пусть будет, чтобы не совсем на слово. В темноте как будто текла невидимая мрачная река. Все в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая. А тут, кстати, одновременно и обгон, и голос из темноты оказался. Князь Андрей бежит в атаку, хватает знамя, знамя тяжелое, батальон обгоняет князя Андрея. Унтер-офицер берет из рук Андрея знамя и тотчас же убит, и Андрей снова хватает знамя и бежит за батальоном. Вот здесь даже несколько перемен движения в одном направлении. Пьер приехал в Богучарово к князю Андрею в новый дом, спешит через пахнущую еще сосною штукатуренную залу к двери кабинета. Но слуга Антон его обгоняет, чтобы постучать первым. Старый князь нарядил в свой кабинет архитектора письмо принести, которое там на тумбочке лежит, но тут же идет вслед сам. И архитектор обгоняет. «Пошел вперед, Захар!» – кричит Николай кучеру отца. А зачем его пропускает вперед? И прямо вот непосредственно, чтобы воспроизвести описываемый мною сейчас тип движения, цитата, «чтобы иметь случай перегнать его на дороге». Ок, примеров хватит. Попробуем понять причину, общую основу этих повторяющихся художественных решений. Я бы сказал, что это идея параллельных миров. Рядом с нами в любую секунду существует, грубо говоря, другое время и другое пространство. Есть зоны и пласты совсем метафизические. Кто-то из вас в этот момент вспомнит историю, философию истории у Толстого, который говорил, что все, что происходит на поле боя, диктуется какими-то непонятными высшими силами. Тут уместно эту вспомнить метафизическую воду из графина потусторонней девушки или ту же самую войну, которую немецкие теоретики хотят перенести в пространство, вот взять эту войну как что-то отдельное, абстрактное. И не абстрактное даже, а в качестве отдельной субстанции, непонятное существующее явление, достаточно безразличное по отношению к тем людям, которые внутри нее плещутся, и взять ее куда-то там переставить. А естественно, что идея о том, что ей существует очень много всяких разных уровней, она должна и воплощаться на разных уровнях и на более конкретных, в метафорическом смысле, например. Тут можно вспомнить идею, что всякий человек – это огромный автономный мир, который при всем желании, даже если мы любим другого человека, мы не можем быть для него окончательно открыты, потому что сама природа вещей такова, что мы на каком-то одном уровне можем друг с другом очень интенсивно и плодотворно взаимодействовать, но при этом существует некоторое количество других уровней, на которых мы все равно совершенно чужие. Очень грустный в романе эпизод, когда князь Андрей умирает, а рядом с ним находится Наташа и его сестра Мария. И им кажется, что вот они с ним еще имеют какой-то контакт с этим человеком, с его душой, что-то ему говорят. Им кажется, что он их слышит, а он уже не здесь, он издалека за этими женщинами наблюдает, и ему смешны их притязания на то, что они продолжают общение. Ну, допустим, тут я переметнулся снова к первому примеру, к тому, что человек уходит в метафизическое измерение, но и самый обычный повседневный контакт между людьми, он строится, вот в этом и есть важная толстовая идея, примерно на таких же принципах. Мы по отношению друг к другу каждую секунду немножко на другом свете. И нужны либо особые усилия, либо какие-то странные случайности, чтобы слои нашего бытия каким-то образом соприкасались. Или вот как это может работать. Есть какая-то отдельная одна черта, по которой два героя, например, расходятся, а по всем остальным показателям расходятся. Так скажем, князь Андрей и Долохов, они и у них одно и то же мнение насчет того, что на войне не нужно брать пленных, хотя во всем остальном это совершенно разные люди. Или Анатолий Курагин и Наташа Ростовой, вот их несостоявшаяся связь, она была обеспечена тем, что у них есть какое-то одно общее свойство – доверие к минуте, к порыву. Это их едва не соединило, вот на этом конкретном уровне они некоторое время были вместе, а потом снова разъехались. А самое, может быть, главное в этой идее другое, что множество уровней с одного на другой, среди которых иной раз не так-то просто и перебраться, даже если тебе это нужно, что много этих уровней человек обнаруживает в самом себе. Княжна Мария, например, обнаруживает в самой себе пугающую дикую ее мысль, что она хочет, желает смерти отца. И гонит она от себя эту мысль, и ужасается о том, что она ничего, оказывается, о себе не знает. Она думала, что она какая-то цельная личность. Ну, она в других терминах это осмысляет. А оказалось, что она сама себе, внутри себя разорвана, сама внутри себя не знает толком, что происходит в соседней комнате души. И, например, человек, который делает осознанные усилия как-то следить за своей внутренней жизнью, следить за своим сознанием, понимать, что в нем происходит, этот человек знает, как много, например, разных мыслей одновременно внутри меня существует. Я думаю сегодня о том, кто погиб на одной войне, кто погиб на другой войне, и не начнется ли в том регионе, где я сейчас живу, вот еще и третья война, на которой тоже кто-нибудь погибнет. А одновременно у меня мысли о том, кто сегодня в составе Ливерпуля вечером выйдет на игру. Понятно, человек не должен себя упрекать в том, что он по ходу войны думает о победе Ливерпуля. Предохранитель работы. Мозг перегорел бы, да, если бы я каждую секунду думал, например, о войне. Вот эти вот переключения, они часто происходят, я не могу их контролировать. Они переходят, происходят бессознательно, руководствуясь какими-то своими там внутренними логиками или воздействием каких-то внешних параллельных миров, о которых я в эту секунду даже и не задумываюсь. Все это устроено очень слоисто, сложно и в постоянной динамике. Знаменитая психология Льва Толстого, основа его легендарного жизнеподобия, как раз в том состоит, что он очень реалистично описывает эту удивительно каждую секунду меняющуюся динамику внутренних переживаний. А для того, чтобы мы эту идею лучше усвоили, он ее передает нам не только содержательно. Дескать, Мария любит отца и одновременно желает ему смерти. Он передает нам ее и на уровне конструкции произведения. Отсюда и параллельное движение на разных скоростях, отсюда и закадровый голос, и какие-то другие принципиальные для войны и мира вещи. Вы знаете, что там одновременно присутствуют части как бы исторические, да, описание войны, там действует Кутузов, прочие исторические личности, Наполеон тот же самый. И они взаимодействуют с вымышленными героями, смешиваются вот эти два пласта. И очень много смешивается стилистически, философски. Последние 100 страниц, они совсем не похожи на художественную литературу. И тем не менее, является неотъемлемой частью романа. Толстой показывает нам, что да, жизнь и наше сознание, вот они устроены настолько сложно и часто противоречиво. Реальность имеет много уровней, в том числе это уровни прихотливые, странные. И вот эти уровни нашей личности и пласты реальности, они очень многочисленные, разноприродные. И иной раз они враждебны друг другу. Очень трудно наладить их взаимодействие. Вот о том, как это трудное взаимодействие налаживается и как оно в конце концов налаживается, раз жизнь продолжается. Вот это и есть основной месседж книжки «Война и мир». Война и мир. Каждый человек, если уж огрублять, если мы начнем анализировать свою личность, то мы найдем в ней столько противоречий, что поймем, единая личность из них не складывается. А тем не менее, она каким-то образом складывается. Это физически наблюдаемый факт. Когда я начинал записывать этот выпуск подкаста, думал, что у него будет вторая часть, посвященная закадровому голосу в советском кинематографе 70-х годов. Звучит диковато соединить «Войну и мир» с этим советским кинематографом. Ну и вот мне тоже показалось в результате, что звучит диковато. Хотя вначале у меня какая-то логика была, почему я хочу эти закадровые голоса соединить. Но уж теперь ладно. Важно не это, а то, что для готовясь вот записывать в том числе про 70-е годы, я попросил поэта Всеволода Емелина записать мне стихотворение Арсения Тарковского, которое звучит за кадром в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». И вы его сейчас услышите. После того, как я скажу, что это был подкаст «О чем все эти книги», что музыку для него сочиняют мои друзья из группы «Добрая ночь», Гера Гордиенко на чимбалах и Митя Хромцов на скрипке играют. А для этого выпуска они написали не музыку, а записали цитаты из Толстого, которые чуть выше вы слышали. И за то время, пока мы с вами не встречались, у них родилась дочь Сима, которая тоже поучаствовала в выпуске этого подкаста. Ее голос вы слышали в самом начале, в эпиграфе. Симу, Митю и Геру поздравляем с рождением и слушаем еще Арсения Тарковского. Стих, который не имеет никакого отношения к содержанию этого выпуска. В чистом виде довесок.
Свиданий наших каждое мгновение мы праздновали, как богоявление. Одни на целом свете ты была, смелее и легче птичьего крыла. По лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована алтарные врата, отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота. И, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение ты спала. И тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола. И синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла, а в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря. И ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне. И, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово ты раскрыла свой новый смысл, и означала царь. На свете все преобразилось, даже простые вещи. Таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже. Слоистая и твердая вода нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке, и небо развернулось пред глазами. Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.